новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 20 июня, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за новостями, следим за тем, что творится на московских дорогах. Главные новости обсуждаем в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в интернете, либо в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», либо на YouTube-канале «Говорит Москва», либо ВКонтакте.
В движении.
Как едет город? Прямо сейчас 4-бальные пробки. Дальше, по прогнозам, все будет выглядеть так. В 5 вечера 4 балла, в 6 вечера 5 баллов, в 7 вечера 6 баллов. Главные многокилометровые пробки, это в районе, соответственно, на юго-западе в районе развилки, извините, на юго-востоке в районе развилки внешний МКАД, это третье транспортное кольцо, традиционная пробка от Савеловской эстакады до проспекта Мира, и традиционно сложно, можно проехать по Ленинградскому шоссе в районе Химок.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В России собираются усилить контроль за знанием русского языка мигрантами с сертификатами. Эту функцию возьмет на себя Рособорнадзор. Но как это можно сделать? Первая тема. Вторая. Аналитики рассказали о тренде на рост потребления россиянами спиртного. Коммерсант сегодня об этом пишет, ссылаясь на доклад Центрального НИИ Организации информатизации здравоохранения Минздрава, Росстата и Росалкогольрегулирования. Чем объяснить этот тренд на рост потребления спиртного? Вторая тема. Минут через 10 обсуждаем. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. Суд закрыл заседание по вопросу о продлении ареста замминистра обороны Иванову. Более 40 деревьев повалены, 9 автомобилей повреждены в Тульской области из-за непогоды. Это все с ленты агентства ТАСС. И вот еще. Движение поездов остановили на Ярославском и Курском направлениях МЖД из-за последствий непогоды. Ссылается на телеканал, на телеграм-канал МЖД. Из-за шквалистого ветра произошло падение дерева на контактную сеть на перегоне Зеленый Бор Болшево Ярославского направления. Движение поездов приостановлено здесь. И тоже из-за нарушения габарита контактной сети Курского направления МЖД приостановлено движение поездов в границах станции Шарапова Охота.
Поток. Успеем сказать главное.
Прямой эфир вы пишете через смс-портал +7 925 48 94 8, через телеграм пользователю «Говорит МСК-бот», либо звоните 7373948, код города 495. Первая тема. Объявлено, что в России будут усиливать контроль за знанием русского языка мигрантами, у которых есть сертификаты о знании такого языка. Функцию, как сообщается, возьмет на себя Рособорнадзор. Соответствующий приказ уже разместили на официальном портале правовой информации. Отмечается, что при подтверждении факта незнания русского языка иностранцев, у которого действующий сертификат, в организации, которая этот документ выдала, начнет проводиться внеплановая проверка, согласованная с Генеральной прокуратурой. Сергей Риховский, член комиссии в Общественной палате по межнациональным, межрегиональным отношениям и миграции. Сергей Васильевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот, заговорили о том, что будут усиливать контроль за знанием русского языка мигрантами, сертификатами. Но тут самая таинственная, на мой взгляд, штука под названием «Подтверждение факта незнания русского языка иностранцам». А кто это будет делать?
Очень хороший вопрос. Мы обсуждали эту тему на нашей комиссии, наверное, неоднократно. Более того, кто это будет делать? Ну, наверное, лицензированные учебные заведения. Другое дело, здесь есть некие вот те скандалы, которые уже имели место быть, есть некая коррумпированность во всем этом. Нет понимания того, каким образом оценивать это. Вы сейчас задали очень правильный вопрос. Вы знаете, Юрий, когда в начале 90-х я обучался богословию в одной из других стран, у нас там был такой подход для тех людей, которые приехали, скажем, не из англоговорящих стран. Нам выдали, я еще и священнослужитель, Евангелие, где есть тысячи слов. Вот тысячи слов, которые написаны в Евангелии. Мы должны были выучить это наизусть практически. И понимаете, вот если кто будет оценивать? Оценивать должны Во-первых, вот когда у нас идут выборы в Государственную Думу, мэры там, президентские, обязательно стоят камеры, где-то что-то пишется. Мне кажется, что вот, чтобы уйти от коррумпированности, чтобы посмотреть, насколько этот человек владеет языком, должен быть некий минимум слов, которые он должен знать. Пусть это будет диктант, пусть это будет устное собеседование, но это должно быть записано, должно быть в открытую. Потом это стирается, ничего страшного. Но мне представляется, что вот это есть некая гарантия. Я недавно встречался с его святейшеством, патриархом Кириллом. Мы обсуждали эту тему, потому что это было буквально пару дней назад. Мы понимаем, что изучение русской культуры, традиции, традиции народов, четырех основных традиционных религий, национальной традиции, вот это должно быть. У нас есть определенная озабоченность, что если мы к выборам относимся вот так скрупулезно, ставим камеры, записываем, то почему миллионы людей, которые приезжают в нашу страну, они вот как-то так мимоходом, а порой даже просто покупают этот диплом.
Тут, вы, тут я понимаете, считаю, я понимаю, здесь... Сергей Васильевич, но вопрос-то возникает другой. Правило, согласно которому мигранты, которые приезжают сюда на работу, обязаны сдавать экзамен по русскому языку, действует уже 10 лет. Человек получил этот сертификат, и мы подозреваем, что он получил его недостаточно законным образом. Поэтому что, его на остановке кто-нибудь будет останавливать и спрашивать, а как ты говоришь по-русски, а где твой сертификат? А неправильно ты говоришь по-русски, иди и пересдавай.
А вы знаете, вот выборочные проверки в этих школах, где снимается процесс сдачи экзамена, снимается процесс, как он говорит по-русски, задаются некоторые вопросы. Ну, простите, у меня много друзей, которые приехали из стран, из республик Средней Азии. Они, между прочим, русские по национальности, они все сдавали экзамен на знание русского языка. Нормально сдавали. Под контролем. Мне кажется, что если, еще раз подчеркиваю, если в вопросах выборах, мы к этому пришли уже и на наших совещаниях, вот так скрупулезно все снимается и записывается, то почему здесь-то не так, когда речь идет о миллионах, миллионах мигрантов? Поэтому мне кажется, а на основке, да, вы правы, Юрий. Там спрашивать бесполезно.
Спасибо. Член комиссии Общественной палаты по межнациональным, межрегиональным отношениям и миграции Сергей Риховский был с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. В России собираются усиливать контроль за знанием русского языка мигрантами с сертификатами. Ну, то есть, если вдруг каким-то образом будет выяснено, что мигрант недостаточно хорошо говорит по-русски, то проверять будут тех, кто выдал ему сертификаты. Это будет не плановая проверка. Параллельно срочное сообщение продолжает распространяться ботулизм на территории Российской Федерации. И вот уже данные от министра здравоохранения России Михаила Мурашко приводит агентство РИА Новости. 301 человек с диагнозом ботулизм находятся сейчас в стационарах под наблюдением специалистов. 43 человека находятся на аппарате искусственного на ИВЛ. 7373948. Снова про экзамены на знание русского языка. Прошу вас, здравствуйте.
День добрый, Алла, Москва.
Да, прошу.
Очень актуальная тема, она, в принципе, актуальна давно. Вот сегодня была город Москва, магазин, не буду называть сеть, если можно, назову, но это не реклама. Метис, он не то, что не знает русского языка, вот от слова совсем. Он смотрит, это работник магазина, сотрудник, он помогает даже на кассе самообслуживания. Он не знает ни одного вообще. Кто он? Кубинец? Откуда он приехал? Как он работает? Я вообще сомневаюсь, что у него есть и книжка-то санитарная. В общем-то, тут еще вопрос.
Слушайте, раз уж вы об этом заговорили, пока мы с Сергеем Риховским говорили, один из слушателей написал, мы бы сами сначала выучили русский язык. Но ведь это тоже правда.
Это правда. Но а как быть коренному населению, который хорошо владеет русским языком и уважает свой язык?
И добиваться, чтобы другая часть коренного населения тоже говорили по-русски грамотно.
Нет, ну, вы вряд ли скажете, что я говорю плохо по-русски. Правда?
Нет,
ну,
вот, мы друг друга не оцениваем. Я понял, спасибо. Если я умею говорить по-русски, то почему другие, кто здесь рядом со мной живет, не говорят по-русски тоже? 7373948, телефон прямого эфира. Мы были на Хованском кладбище, пишет 480-е, заблудились в районе Фуд-Сити, пытались спросить дорогу, никто нас не понимал, никто не говорил по-русски, это в 100 метрах от МКАДа. Я не очень понимаю людей, которые в 2024 году рассказывают, как они заблудились в районе, в том или ином районе. Для этого существуют ведь навигаторы. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Ну, на минуточку, в районе Хованского кладбища навигация подавлена вся, поэтому можно и заблудиться. А во-вторых, ну а что тут люди цепляются, грамотно, неграмотно, все понимают, понимаете? Класть, ложить, все это понятно. А вот те люди, которые понять вообще не могут, что им говорить.
Так вот делать, о чем речь. Как усилить контроль за знанием русского языка? Вот о чем речь. У нас сегодня 7373948. Надо пересмотреть выдачу российского гражданства за последние 10. Написал Сергей 558. Видимо, Сергея тоже надо в этом смысле проверять. Ну вот что он написал? Выдачу российского гражданства за последние 10. Точка. 7373948. Прошу вас, здравствуйте. Это долго очень. 7373948. Телефон прямого эфира. Код города 495. Спортивные новости. Лучший ассистент прошлого сезона РПЛ, полузащитник Максим Глушенков, перешел из московского Локомотива в петербургский Зенит. Как молнию это агентство ТАСС сейчас передает, ссылаясь на релиз из клуба. 7373948. Русский язык. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый день, Юрий. Вот мне на самом деле без разницы, знает он хорошо или плохо русский язык. Трудишься честно. И вот на самом деле абсолютно мне без разницы. Он приносит благо нашему отечеству, а русский язык он как-нибудь да выучит.
Не, ну, вы хотя бы понимаете, как можно усилить контроль за знанием русского языка теми, у кого уже сертификат есть?
Ну, нет, наверное, такое я не могу ответить на этот вопрос, скорее всего, нет.
Понятно, спасибо. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Виталий из Москвы. Очень просто, очень просто. Проверять нужно по месту работы. Вот сейчас девушка была в магазине, человек не знает языка. Так. Тут же к директору подошли, тут же проверили,
кто будет
не брать на работу.
Не-не-не, подождите, а кто проверять-то будет? Девушка?
Ну, у нас контролирующих органов много в магазинах. Вы знаете, у них проверок
по месту. Не-не, вы обрисовали ситуацию. Давайте тогда с этой ситуацией работать. Девушка считает, что кто-то плохо говорит по-русски. Она приходит к директору. И кто проводит экзамен?
Дело в том, что туда приходят компетентные органы.
Да, компетентных органов в данный момент нет.
Служба есть.
Нет,
уже взяты люди на работу.
Еще раз, вы меня не слышите? Нет.
Про тех, кто уже.
Вот я вас спрашиваю. Вот девушка увидела, что человек с ее точки зрения по-русски не говорит. Дальше.
Да, она просит сертификат у этого директора этого заведения. Не знаю, где она была.
То есть любой человек... Так, сертификат есть. Сертификат есть.
Ну, если есть сертификат, значит, нужно будет потом выяснять, как он его получил. Но это уже дальше миграционная служба должна работать. И также работать...
Девушка увидела в магазине человека, у которого, с ее точки зрения, нет достаточного русского языка. Да. Она обращается в миграционную службу. Все?
Она обращается...
Наконец-то договорились. Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Человек на улице встречает иностранца, тот не вступает с ним в вербальную связь, тогда он задает вопрос в миграционной службе. Вопрос, на кого конкретно вы будете жаловаться? Он вам обязан что, представляться? Или вы приходите куда-то, и вас о чем-то спрашивают с точки зрения русского языка, и вы обязаны предоставляться? Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы в эфире. Это очень долго, извините. 7-3-7-3-94. Как только вы слышите, что вам отвечают, значит, вы в эфире. Слушаем вас. Здравствуйте.
Я, понимаете, вы перевернули мою фразу. Я сказал, что мы все имеем право сказать, что в этой компании работают люди, не владеющие русским языком.
Кто дал вам такое право? Опять вот эта вот история такая. То есть это ведь может быть наговором. 7-3-7-3-94-8. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Но те люди, которые хотят выучить русский язык, мне кажется, достаточно будет там какой-нибудь, ну, там, 3 раза в неделю заниматься, ну, курсы какие-нибудь.
Так, это не оспаривается, это и сейчас существует. Мы говорим о том, как проверять уже полученный сертификат. Ведь именно об этом и идет речь, когда говорят, что в России усилят контроль за знанием русского языка мигрантами и сертификатами. Никто не обсуждает историю того, как эти сертификаты получаются. Что с точки зрения знания русского языка получается в результате того, что люди проходят определенное, видимо, обучение, потом сдают определенный экзамен. 7373948. Так, не получается. Еще одна попытка. Нет, не получается. 7373948. Тогда с вами, да.
Добрый день, Валерий Дальнебом, Подполье.
Сам родом... Чуть громче, если можно.
Валерий Дальнебом.
Нет, не получается у нас, смотрите. Человек дозвонился, а его не слышно. Прошу вас тогда.
Да, Юрий, приветствую. Добрый док на линии, спасибо за эфир. Вот к предыдущему звонку и к предыдущей вашей реплике, да, вот кто дал такое право там,
ну,
и так
да.
далее. А, да, хочу сказать, что понятно, что если ты идешь просто на улице, да, и какие-то там сомнения в отношении человека, то, ну, как ты его идентифицируешь и куда подать, ничего непонятно. А вот если пришел, как мужчина говорил, там, в магазин или куда-то, неважно, на предприятие обслуживающее, и там возникла такая ситуация, то все действует уже давно, все придумано давно, просто надо вот слушателям сказать, именно обращаться, да, не бояться в ту же миграционку, в тот же Роспотребнадзор. Сейчас, если мы обращаемся в Роспотреб, например, да, если нам продают, ну, к примеру, что-то некачественное, мы просто называем, у нас вот есть, например, чек или даже чека нет, есть магазин там условный, да, по адресу такому-то, магазин «Ромашка». А мы просто говорим, что просим провести проверку, так как по нашему мнению, в этой «Ромашке» продается некачественная сметана, к примеру. Или же просим провести проверку, так как в этой «Ромашке», по нашему мнению...
Недостаточно хорошо говорят по-русски.
Да, именно так.
Я потом... только хотел бы обратить ваше внимание, что в данном случае функцию собирается брать на себя не Роспотреб, а Рособорнадзор.
Ну, не важно, но все вот эти ведомства, они работают в порядке.
Вы полагаете, что обращаются рядовые граждане? В России усилят контроль за знанием русского языка мигрантами с сертификатами. При подтверждении факта незнания русского языка иностранцев, у которого действует сертификат, в организации, которая сертификат выдала, будет проведена внеплановая проверка.
Внимание! Говорит Москва!
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Вообще, мигранты, насколько я знаю, пишет Виталий, сдают экзамен на русский язык, историю и культуру. Насколько хорошо наши-то люди знают историю? Знают ли они год падения ИГА? К примеру, вот стоишь ты в Бирюлево-Товарном, ждешь электричку, а подходит к тебе гражданин и спрашивает, а когда ИГА на Руси пал? А ты не знаешь, едешь вместо белых столбов в отдел полиции. 7373948, но у нас уже другая тема. Аналитики рассказывают о тренде на рост потребления россиянами спиртного. Доклад, о котором сегодня пишет газета «Коммерсант», основан на статистике Центрального НИИ Организации информатизации и здравоохранения. Это Минздрав, а также данные Росстата и Росалкогольрегулирования. Ссылаются на проект «Если быть точным», популярность алкогольных напитков в стране с 2000 года снижалась. В 2007 было 11 литров спирта, в 2017 7 литров спирта, но теперь показатель снова начал расти и достиг 8 литров чистого спирта. Это рекорд за последние 9 лет. Руслан Исаев, руководитель наркологической клиники, врач-нарколог и эксперт общественной палаты. Руслан Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, это заметно, что мы начали больше пить?
Но это не первое исследование, то есть первые данные, они появились в начале 2024 года, как раз во время новогодних праздников, и, если я не ошибаюсь, по данным Росалкогольрегулирования, как раз вот впервые за много лет, незначительный рост был продемонстрирован вот за 2023 год. А с точки зрения, если клинической практики смотреть, ну, это не столь очевидно, рост, потому что если он небольшой, ну, в пределах погрешности, по крайней мере, снижения точно нет, но в совокупности данные различных ведомств по статистике скорее позволяют делать вывод, что да, рост действительно присутствует.
Этот рост, он присутствует по какой причине, с вашей точки зрения? Это психологические причины. Это, к примеру, сейчас в последнее время говорят причины под названием «власти выбирают водку, а не вино», потому что на вино резко растут цены, граждане начинают пить больше водки, и тогда чистого спирта больше. В чем, с вашей точки зрения, причина?
Ну, наверное, это два основных фактора. То есть первый, у нас учет алкоголя улучшился с введением, вот, с реформами в системе ЕГАИС. То есть больше стало фиксироваться алкоголя, меньше уходить в серую зону, вот этот вот контрафакт, суррогат там, и так далее. То есть как бы его и раньше достаточно было, но мы в статистике опирались только на официальные данные. И часть алкоголя, который находился в серой зоне, он просто перешел в официальные данные. Это первый фактор. А второй фактор, ну, тоже данные многих исследований говорят о том, что это результат усиления такой социально-экономической напряженности. Ну, мы берем еще, у нас же сейчас полгода только прошло, если брать 3 года, вот 21-й, когда был еще ковид, и последующие вот 2 года ужесточение такого санкционного давления со стороны вот ряда государств, очень, ну, колебания различные, и валютные, и просто там в законодательстве, в каких-то миграционных данных, торговле, бизнес и прочее. То есть волатильность увеличилась, тревожность увеличивается в обществе, и потребность, соответственно, каким-то простым способом, быстрым, не совсем, совсем полезным, эту тревожность снизить. Поэтому в совокупности это вот два вот этих фактора.
Но можно ли говорить о том, что прежде довольно часто произносимая фраза теперь уже не актуальна? Население переходит с крепкого алкоголя на вино или пиво. Теперь не так?
Ну, я бы не сказал так вот однозначно. Просто мы же фиксируем общее количество этанола. Я думаю, что оно может увеличиваться за счет разных напитков и крепких, и некрепких, там, и так далее. То есть этот тренд, он, я думаю, продолжается. Вот именно на замещение крепких напитков. Но это не мешает в совокупности пересчитывать количество этанола и видеть его увеличение.
Спасибо. Руслан Исаев, руководитель наркологической клиники, врач-нарколог и эксперт общественной палаты. 7373948. Алекс три семерки. 777-й пишет: причина — коронавирус. Дома было делать нечего, и многие стали больше пить. 7373948. Ну, во-первых, замечаете ли вы рост потребления россиянами спиртного? А во-вторых, что вы скажете по поводу вот этого вот перехода с более крепких на менее крепкие напитки? Прежде об этом говорили как уже о свершившемся факте. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы в эфире.
Выпивать. Виктор, мне Москва. Выпивать стали все намного больше, потому что стали просто жить лучше.
Вы думаете?
Конечно.
Ну, просто дело в том,
и
что тогда
более благородные напитки употребляют в связи с этим.
Ну, вот более благородные напитки, они не дают такого прироста в спирте. Или что вы имеете в виду под более благородными?
Ну, я веду сводки, которые чуть-чуть выносят голову. На более мягкие, то есть вино, коньяк, вино, там, я не знаю как.
Ну, это вино, коньяк, хорошо. Водка менее вредна, уверен. 936-й, напомню, алкоголь в принципе вреден. Об этом не забывает нам говорить Министерство здравоохранения. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, меня зовут. Ну, я бы не сказал, что пить стали меньше, скажем так, откровенно. Другое дело, что стали больше, действительно, как бы вот этих слабых алкогольных напитков, там, всякие коктейли, фигели. Это да, это я вижу. Просто их появилось в большем количестве, когда раньше было их, ну, не было их.
Понимаете, как бы тогда ваши впечатления не совпадают с конкретными цифрами. Чистого алкоголя, то есть в переводе на алкоголь, стали пить больше.
Ну, все правильно, все правильно. То есть, вы, грубо говоря, водку пью сколько пили, а всякие так называемые а-ля коктейли еще дополнительно стали пить. Естественно, в общей массе, может быть, действительно водка снизилась, а в абсолютных цифрах алкоголь увеличился.
Я понял. Стали пить более крепкие напитки, полагают, в 567-й в основном коньяки и бальзамы. Боярышник пьют, потому что стали лучше жить. Это пишет 401-й. Ну, я не знаю, кто там пьет. Еще раз напомню, Министерство здравоохранения говорит, настаивает на том, что алкоголь вреден для вашего здоровья, а аналитики рассказывают о тренде на рост потребления гражданами России спиртных напитков. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 20 июня, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем следить за новостями, обсуждать главные темы и смотреть, как едет город. Вы смотрите и слушаете нас в интернете, либо в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», либо на YouTube-канале «Говорит Москва». Не забывайте подписываться, ставить лайки. Есть еще один вариант. Смотреть и слушать нас можно ВКонтакте.
В движении.
Как едет город? 4 балла прямо сейчас, 4 балла нам обещают на 5 вечера, 5 баллов в 6 вечера и 6 баллов в 7 вечера. Главные проблемы по-прежнему в районе развилки внешний МКАД, по-прежнему третье транспортное кольцо в районе Лужников между Лужниками и Сити. Очень сложное, по-прежнему на третьем транспортном кольце большие сложности при движении от Ленинградки в сторону проспекта Мира. Ну и Ленинградка, собственно, в районе Химок, сейчас уже даже не красного, а бордового цвета. Если это движение по Ленинградке в сторону области.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы в ближайшие полчаса обсуждаем. Во-первых, центр имени Гамалеи заявил, что начал разработку универсальной вакцины против инфекций. С таким заявлением выступил директор центра Александр Гинзбург. Говорит, ученые продолжают осваивать необходимые технологии, которые позволят идентифицировать у вирусов такие фрагменты белков, которые универсальны для всех возбудителей, к примеру, коронавируса или, к примеру, вируса гриппа. Разве возможна вакцина от всего? Первая тема. Вторая тема. Новые сообщения приходят с игр БРИКС, которые продолжаются в Казани. Российские спортсмены в шестой день завоевали 26 золотых медалей. Каково спортивное значение этих соревнований? Можно ли подводить итоги уже сейчас? Вторая тема. Минут через 10. Теперь срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. Давайте заголовки. РИА Новости со ссылкой на Госпогранслужбу. Житель Одессы попытался сбежать в Словакию, переодевшись в старушку. Заявление Вячеслава Володина. Бизнес должен понимать, что налоговая система будет стабильна и без шатаний. Это с ленты агентства РИА Новости. ТАСС в эти минуты пишет о том, что в Тамбовской области на нефтебазе горят два резервуара. Предположительно, причиной стала, пишет агентство, атака беспилотного летательного аппарата.
Поток. Успеем сказать главное.
И вот приходят первые итоги того, что произошло под названием «Приход холодного атмосферного фронта», который обрушился на Москву вместе с сильным ливнем и сильным ветром. Порывы ветра достигали 25 метров в секунду. ТАСС приводит последние данные. В результате этой непогоды сегодня в городе 10 человек пострадали, еще 2 человека погибли. Следим за развитием ситуации и возвращаемся к обсуждению главных тем дня. Центр Гамалеи заявляет о разработке универсальной вакцины против инфекции. Ее директор Александр Гинзбург дает интервью агентству ТАСС и утверждает, что ученые продолжают осваивать необходимые технологии, которые позволят, как он говорит, идентифицировать у вирусов константные фрагменты белков, универсальные и для всех возбудителей COVID-19 или вируса гриппа. Гинзбург подчеркнул, что в случае с разработки вакцины широкой нейтрализующей специфичностью на модели коронавируса, следующий препарат будет на модели гриппа. Затем специалисты центра будут работать над вакциной против вируса иммунодефицита человека. Правда, дальше Гинзбург говорит, что это не на один год, перспектива на 10 лет. Но сам факт, сам вопрос, возможно ли вакцина от всего? Николай Крючков, генеральный директор компании по исследованиям, разработке и регистрации лекарственных препаратов. Николай Александрович, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте, Юрий.
А, вот теперь слышно. Так вакцина от всего возможна, хотя бы теоретически?
Ну, смотрите, вакцина обеспечивает иммунитет, а адаптивный означает, что этот иммунитет заточен под определенные антигены, которые типичны для тех или иных, там, например, инфекций, но не только инфекций. Поэтому, соответственно, сама вакцина предусматривает формирование именно такого иммунитета. Не общее усиление или там ослабление или изменение иммунитета, а заточку иммунитета под конкретный антиген от того или иного там инфекционного заболевания. Поэтому, в принципе, сама постановка вопроса довольно странная. Другое дело, что действительно создаются комбинированные вакцины, когда одна вакцина обеспечивает надежный иммунитет сразу против нескольких инфекций, но вполне конкретных, заранее понятных инфекций, конечно.
Перспективы, о которых говорит Гинзбург, 10 лет, перспектива появления подобного рода вакцины. Гинзбург, кстати, не все, соответственно, болезни называет. Он утверждает, он говорит, во всяком случае, в этом интервью исключительно про коронавирус, грипп и, может быть, вирус иммунодефицита человека.
Ну, если мы говорим про грипп и коронавирусную инфекцию, ну, безусловно, да. Кстати говоря, вполне надежные вакцины следующего поколения могут появиться в течение гораздо более короткого периода времени. То есть я так думаю, что где-то речь идет о годе, может быть, двух-трех. А речь идет в том числе о комбинированных вакцинах, которые сразу формируют иммунитет и к гриппу, и к коронавирусной инфекции. А что касается ВИЧ-инфекции, эта история довольно давняя. Мы помним, что было очень много попыток, в том числе, кстати, в России. Было много попыток создания таких вакцин, и, к сожалению, они все проваливались на стадии ранних клинических исследований, поскольку никаких даже косвенных признаков их эффективности у человека не наблюдалось. Но это неудивительно, потому что сам по себе ВИЧ, он очень сильно повреждает как раз адаптивный иммунитет, влияя в первую очередь на лимфоциты хелперы. Ну, не только, конечно, но в первую очередь. И, соответственно, ну вот тот самый субстрат, который должен обеспечивать специфический иммунитет, он повреждается. Отсюда, плюс к этому, он прекрасно живет в клетках, собственно, и повреждает клетки самой иммунной системы. Поэтому это вот такое, что называется, двойное комбо и обеспечивает. Плюс, конечно, интеграция ДНК вируса в ДНК человека, да, которая надежно его потом убрать очень сложно. На самом деле, по поводу ВИЧ-инфекции там несколько другие подходы сейчас доминируют, скажем так, и я думаю, что вот у них перспективы несколько побольше, чем у противо-ВИЧ-вакцин. Может быть, ВИЧ-вакцины, анти-ВИЧ-вакцины станут, ну, неким, так сказать, сопутствующей, ну, дополнительной, скажем, терапией, которая будет повышать эффективность основной терапии. Может быть. Но как самостоятельный вид профилактики там, или лечения, ну, маловероятно. Все возможно, но все-таки вероятность не очень высокая.
Чем более комбинированы вакцины, тем больше вероятность аутоиммунного ответа. Вот один из наших слушателей задает этот вопрос или нет?
Ну нет, это в целом так не работает. И в данном случае аутоиммунитет по другим причинам возникает, очень редко на самом деле. А сама по себе комбинация в вакцинах сразу нескольких антигенов или их предшественника, как в случае РНК-вакцин, например, она не создает больше угрозы для, так сказать, развития аутоиммунных реакций, по сути дела, для сбоя программы иммунологической толерантности.
На ваш взгляд, говоря о том, насколько люди доверяют вакцинам как таковым, мы столкнулись с этой проблемой во время вакцинации против коронавируса, вот такие универсальные вакцины, они будут идти в сторону большего доверия людей или меньшего?
Ну, скорее так. Скорее доверие, которое было к вакцинам, типичного доверия к вакцинам, которое было до пандемии. То есть, по сути дела, они будут идти стандартным образом, регуляторным, без ускорения, по всей видимости, ну, по крайней мере, без значимого ускорения. И, соответственно, не будут в этом смысле особо выделяться с регуляторной точки зрения от других ранее существующих вакцин. Ну, а, собственно, ковидные вакцины, они следующего поколения, они также пойдут уже этим путем. То есть без особо ускоренной разработки, и комбинированные вакцины и так далее. Другое дело, что мы все равно не избежим в случае возможных будущих событий пандемийного характера или эпидемического характера, все равно не избежим необходимости в ускоренном пути создания и разработки препаратов. Ну, для этого, конечно, требуется заранее формировать подходы, как это сделать наиболее безболезненным и эффективным путем.
Спасибо. Николай Крючков, иммунолог, кандидат медицинских наук и генеральный директор в компании по исследованиям, разработке и регистрации лекарственных препаратов. 7373948, код города 495, нам обещают универсальную вакцину против разных инфекций. Центр Гамалеи, как заявляют, уже начал разработку такой вакцины. Правда, это перспектива не на один год, довольно обширная линейка продолжительных научных исследований, так говорит директор центра Гамалеи, перспектива на 10 лет. Сергей 414 пишет, нужно лекарство, чтобы новые зубы росли. Георгий 183 обещает, что за 10 лет может научить говорить ишака. Давайте, Георгий, ну, начинайте. через 10 лет поговорим на эту тему. Чего уж. 7373948. Вакцинация. Теперь, возможно, от всего, на ваш взгляд, это повысит доверие к самой, к самому процессу вакцинации, которое, как кажется, было подорвано в последнее время. Ну и вообще, 7373948. Телефон прямого эфира, код города 495. СМС-портал плюс 7 925 48 94,8. Телеграм говорит МСК-бот. Ну и на медицинскую тему еще есть срочное сообщение, которое в эти минуты приходит. Заговорили о ботулизме, о том, что многие люди пострадали или страдают в эти минуты. И вот уже заявление Михаила Мурашко. Наш, соответственно, министр здравоохранения сообщил журналистам только что. Новый отечественный препарат для лечения ботулизма прошел доклинические исследования, и в ближайшие дни начнутся исследования клинические. Мы в течение года разрабатывали новый препарат для лечения данного вида инфекции. Это новый современный препарат, сказал Михаил Мурашко. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Елена Васильевна, город Москва. Здравствуйте. Вы знаете, вот с вирусами столкнулись в первую очередь это мы, люди, у которых собаки. И мы старались использовать импортную проверенную вакцину. А вот на себе использовать нашу вакцину, какая бы она ни была, я не могу. Меня каждый раз врач заворачивает. Смотрит на мою ногу, говорит, у вас какая-то аллергическая реакция, я не могу позволить делать вам вакцинацию. До свидания. Второй раз записываюсь, та же самая ситуация. А ведь врач прав, потому что неизвестно, что у меня. Да? Спрашиваю аллерголога, можно ли мне делать вакцинацию? Говорит, не знаю. И вот я с этим не знаю, так и осталось, понимаете?
Я думаю, что все-таки, когда мы говорим о большинстве людей, таких причин меньше. 562-й через 10 лет либо Георгий помрет, либо ведущий помрет. А представьте ситуацию, когда оба остались живы. И даже Ишак и тот живой. И вот тогда интересно. 7373948, телефон прямого эфира, 562-й, называет это «Начались сказки антипрививочников». Центр Гамалеи заявляет о том, что начинает разработку универсальной вакцины против инфекций с технологиями, которые позволят идентифицировать у вирусов некие константные фрагменты белков, универсальные, к примеру, для всех возбудителей ковида и или вируса гриппа. Правда, директор Центра Гамалеи, сообщив об этом, говорит, что это перспектива на 10 лет.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Боюсь, как бы клетки после иммунного ответа не стали бы атаковать клетки организма, пишет 437-й. Я думаю, что специалисты тоже побаиваются и с этим будут разбираться в ближайшие 10 лет. 33-й отвечает 562-му. Тот написал, начались сказки антипрививочников. 33-й пишет, начались сказки прививочников. Анатолий 675-й, извините, всегда делал прививки, еще живой, чувствую себя хорошо. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Про то, что говорит Гинзбург и центр Гамалеева, на Руси говорили так. Курочка в гнезде, а он уже яйцами торгует.
И что?
Ну, так.
Ну, так, понятно. Тут важно что-то сказать про центр Гамалеи. Не нравится, видите, нашему очередному слушателю. Теперь о другом. Теперь не о системе, не о учреждении, а о соревнованиях, о которых тоже многие говорят достаточно критично. Российские спортсмены завоевали 26 золотых медалей только за 1/6 день игры БРИКС. В активе уже 13 серебряных, 12 бронзовых медалей. Первая строчка в общем зачете у сборной России – 156 первых мест, 93 серебряных, 63 бронзовых. На втором месте и очень далеко Белоруссия, в ее активе 26 золотых, 49 серебряных и 59 бронзовых. А Китай на третьем месте, у него всего 17 золотых, 16 серебряных и 12 бронзовых. Заканчиваются совсем скоро игры, 23 июня они проходят в Казани. Борис Ходоровский, спортивный журналист, как раз сейчас в Казани, он присоединяется к нам по телефону. Борис Матвеевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий.
Итак, можно уже сейчас что-то говорить о спортивном значении этих соревнований?
Знаете, о спортивном значении этих соревнований говорить вообще не приходится, потому что спортивного соперничества на играх БРИКС в Казани ну просто нет от слова совсем. Ну, уже в активе российской сборной 160 золотых медалей. Но, например, в соревнованиях по синхронному плаванию среди мужчин соло пьедестал почета выглядел очень оригинально. На нем стоял наш великолепный спортсмен Александр Мальцев.
Но, слушайте, хорошо, что вы с этого начали, потому что это я хотел отдельный вопрос задать. Очень многие видели это продвигают в социальных сетях, но это ведь особый вид художественного, читай, синхронного плавания, мужского синхронного плавания. Я думаю, что и в общемировых соревнованиях не всегда много участников.
Ну, так, чтобы в соревнованиях был один участник на международных соревнованиях. Такого, по-моему, не было никогда и нигде. Мне, во всяком случае, не доводилось такого наблюдать. Если не удается собрать состав участников, то в каких-то видах программы проводятся показательные выступления. Например, в программе «Игр Брикс» изначально значился акробатический рок-н-ролл. Собрать участников не смогли. Соревнования по акробатическому рок-н-роллу проводиться не будут. Ну, ничего страшного, все бы это пережили. Но я понимаю, конечно, что Александр Мальцев – это великий спортсмен, который очень много сделал для того, чтобы в чисто женском виде спорта появились мужчины. Но вот доводить дело до такого, чтобы все социальные сети смеялись и комментировали мемами, мне кажется, это не красит организаторов соревнований. Хотя нужно отдать им должное, они сделали очень много для того, чтобы в Казань приехали представители нескольких десятков стран. Хотя точное количество никто не может сказать, что самое интересное. Хотя в числе участников, значит, и непризнанные государства, такие как Абхазия, Южная Осетия, Республика Сербская, которая является основной частью Косово. Есть даже участники в нейтральном статусе, это представители Афганистана, потому что правительство талибов тоже не признанное, а спортсмены приехали и соревнуются под флагом БРИКС. То есть мне доводилось быть в Казани на многих крупных спортивных соревнованиях, включая Универсиаду 2013, Чемпионат мира по водным видам спорта в 2015 году. И тогда во всем городе ощущалась атмосфера праздника. Было очень много болельщиков, которые были в атрибутике этих соревнований. Сейчас мы прошлись по центральной пешеходной улице Казани, это местный Арбат, который называется улица Баумана, зашли в 5 сувенирных магазинов. Ни в одном из них нет сувенирной продукции БРИКС. В одном из них очень оригинально сказали, ну, может быть, после окончания соревнований покажется. Никакого интереса со стороны казанцев к играм БРИКС нету. Более того, невозможно даже узнать, где можно купить билеты на эти соревнования. В лучшем случае посылают в интернет. В худшем случае честно признаются, что не знают.
Ну, а зрители-то хотя бы появляются?
Организаторы отчитались о том, что трибуны заполняются на 80%. На каких-то соревнованиях зрители есть. В частности, по плаванию, по борьбе, которая проходит в небольших залах, и там почти весь зал заполнен теми, кто причастен к этому виду спорта. На легкой атлетике трибуны были просто не полупустые, а, мягко говоря, заполнены процентов на 10. Но легкая атлетика вообще в Казани не пользуется большой популярностью. Доводилось тут быть на чемпионате России по легкой атлетике, и тоже трибуны были пустые. К тому же был солнцепек, на котором высидеть было очень сложно. Стадион в Казани реконструировали к играм БРИКС, но никаких удобств для зрителей там нет. Поэтому сказать о том, что трибуны заполнены, что ощущается большой интерес к этим соревнованиям, тоже было бы сильным преувеличением.
Насколько прав один из наших слушателей, который пытается объяснить неудачно выбранным временем? Игры БРИКС идут в очень жесткой тени чемпионата Европы по футболу.
Нет, но это никак не связано с чемпионатом Европы по футболу. Хотя, конечно, такое событие, как Евро-24, отвлекает внимание от любых соревнований. Но дело в том, что в другие сроки игры БРИКС проводить было просто невозможно. Да и сейчас звезды из зарубежных стран не приехали, потому что у них сейчас в разгаре подготовка к Олимпиаде, которая стартует через месяц с небольшим. И кто из тех, кто готовится к Олимпийским играм в Париже, в Казань не приехали? Есть российские спортсмены, причем далеко не во всех видах спорта они представлены тоже сильнейшими составами. В частности, в плавании выступает юниорская команда. Но есть бедолаги белорусы, которые так же, как и россияне, отстранены международным...
Ну, то есть Китай на третьем месте, по сути, вторым составом тогда получается?
Да не вторым составом, а четвертым или пятым. Потому что Китай просто очень мощная спортивная держава, которая может выставить 5-6 равноценных составов. К тому же тут есть такие соревнования по чисто китайским видам спорта, как ушу, например. Но в тех же прыжках в воду, где китайцы традиционно доминируют на Олимпиадах, чемпионатах мира и Олимпийских, и Азии, значит, китайцев среди победителей нет. И это тоже о многом говорит.
Спасибо. Борис Ходоровский, спортивный журналист из Казани, к нам присоединялся по телефону, рассказывал о том, как продолжаются игры БРИКС. Продолжаются они до 23 июня. В один из дней, ну вот только шестой день, если брать, 26 золотых медалей взяли российские спортсмены. Кто-нибудь следит? Или, как Виталий вот говорит, мы знаем об этих соревнованиях, только про этого единственного парня на пьедестале из-за артистического плавания и похабного представления спортсмена, из-за которого телевизионный комментатора отстранили от эфира на Матч ТВ. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, исключал. Ну, там такое впечатление, что, например, из африканских стран просто студентов набрали, вот, которые учатся в вузах. Потому что там бег я видел, там девушка отстала, наверное, на два круга. Вот, ну...
То есть на серьезные вот, соревнования, ну, мне... на серьезные соревнования, на ваш взгляд, это не тянет?
Да, это пародия на серьезные соревнования.
Понял, спасибо. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Эйхом. Слушал как-то тоже о соревнованиях этих. Там говорили о том, что наша пара ныряльщиков в воду, прыжков с трамплина, завоевала золото. Это была единственная выступающая пара в этом жанре. Так прямо и сказали. Других не было соперников.
Ну, на разных соревнованиях, истинной ради надо сказать, на разных соревнованиях такое бывает. Бывает, когда людей из разных дисциплин собирают во время одного заплыва, это в плавании, к примеру. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте. Не слышно вас. 7-3, 7-3, 94. Какая разница, какие составы набрали, сделали и все. Ну, понимаете, Дмитрий, сделали то, что сделали. А так-то да. 7-3, 7-3, 94-8. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый день, Леонид, Москва. Ну, вы знаете, лиха беда начала. Любое дело начинается примерно с чего-то такого. Много таких инициатив можно вспомнить, когда говорят, да кому это надо, кто будет этим заниматься, а потом ничего прижилось.
Ну, хоть что-нибудь тогда вспомните.
Хоть что-нибудь из таких примеров?
Да-да.
Ну, помните, когда строили платную трассу Москва-Питер, говорит, да кто по ней ездить будет, за деньги, по дороге?
Бесспорный пример.
Ну, и вот все в таком духе. Поэтому, думаю, пройдет 2-3 десятка лет, и это будут мощные соревнования.
Но смотрите, какая штука. Были же уже игры доброй воли, и как-то мощных соревнований не вышло.
Ну, смотря с чем сравнивать.
Хоть с чем.
Ну, почему? Для тех, кто там выступал и добивался результатов, для них это были важные, мощные соревнования. Вы понимаете, есть ведь много такого спорта. Вот мой близкий товарищ, 11-кратный чемпион мира по тэквондо. Но вы не знаете его фамилию, правда? А в своем кругу он супер-суперспециалист и тренер сборной России.
Ты, Николай, 445-й, а других соревнований у меня для вас все равно нету. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, только хотел вспомнить, что мы в сталинские времена не участвовали ни в каких почти международных соревнованиях. Спортсмены наши как бы, ну, якобы варились в собственном соку. Но и тем не менее, участие в первой же Олимпиаде показало, что это вполне себе нормальный уровень спортсменов. Так что для кого-то, может, это низкий уровень, а для молодых спортсменов сам по себе соревновательный.
Вы следите за играми БРИКС?
Я, честно говоря, не слежу, честно сказать, не слежу. Потому что за чемпионатом Европы даже не получается.
Ну, раз они соревнуются, значит, соревнуются. Этот сок какой надо сок. Неважно кто, неважно когда. Главное, что все они собрались в Казани, утверждает 123-й. Далее новости.